Здравствуйте. В продолжение вот этой линейки «Сделано в СССР» я хочу несколько творчески разработать эту идею, начатую Булгаковым, и мой рассказ назвать «Записки молодого советского врача». Итак, 1983 год, за плечами, за спиной, там где-то сзади. 6 лет учебы в Красноярском государственном медицинском институте, плюс год интернатуры. Это такая специализация, на которой нам все-таки объяснили, что нам делать с этой самой мускулюс стерноклеидомастоидеус, которую мы изучали 6 предыдущих лет. И тем самым подготовили из нас молодых специалистов. В частности, из меня подготовили молодого специалиста в области дерматовенерологии. Не знаю, существует ли сейчас такая практика, а в те времена каждый выпускник высшего учебного заведения наказывался принудительными работами сроком до 3 лет за то, что он обучался в этом самом высшем учебном заведении. И отрабатывать он должен был этот срок в том месте, куда направит его страна. Мне моя тогдашняя страна указала на небольшую точку на карте, недалеко от Красноярска. Возле этой точки была загадочная надпись «Большой Улуй». Что обозначает это словосочетание и как оно переводится, хотя бы с какого языка оно переводится, мне так и не удалось выяснить, в отличие от «Мускулюс стерноклеидомастоидеус», которая в переводе обозначает мышца, соединяющая грудину, ключицу и тучевидный отросток черепа. Извините, не тучевидный, а тучный. Прошу прощения. Мои родители, конечно же, всякими правдами, а в основном, конечно же, неправдами, пытались меня выцарапать из цепких лап партии правительства. Им даже почти это удалось. То есть, один из представителей этой серьезной организации сказал им: ну, конечно же, о чем вы говорите, какой большой улуй, что за слово такое вы нашли, большой улуй, ваш ребенок поедет в большой улуй, перестаньте. Он съездит туда на недельку показаться на глаза и вернется, все. Я взял с собой легонький чемоданчик в расчете на недельку и поехал. И вот неделька проходит, я там радуюсь жизни. Прекрасное место, деревня, свежий воздух, птички, речка Чулым. Проходит таким образом неделька, и ничего не происходит. Я звоню, а может быть даже приезжаю домой, я уже не помню, и спрашиваю: ну? В ответ раздается что-то такое невнятное. И тут я начинаю понимать, что вот в этом самом, вот этом вот словосочетании, вот этом «большой улуй», я, похоже, застрял. И так оно и получилось. Застрял я там на год. Если вы читали Булгакова, в каждом его рассказе из этого цикла описано какое-то колоссальное количество работы. Я никак не могу с вами поделиться этим колоссальным количеством работы, потому что ее там просто не было. Видимо, по какой-то разнарядке все того же партии, правительства, Минздрава, город, не знаю, чего там здраво, поступило такое указание: в каждом районном центре должен быть врач-дерматовенеролог для борьбы вот с этим вот самым. А вот этого вот самого там практически не было. Они, во всяком случае, до меня не доходили, эти самые ребята с венерическими болезнями. А вот ребята с кожными болезнями, ну, во-первых, кожные болезни в деревне болезнями не считаются. Ну, почесалось. Так ведь не болит, а чешется. Чушь к врачу-то идти. Тем более, часть вот этого вот Большоулуйского района, она отсечена от самого Большого Улуя такой рекой Чулым. Значит, летом там делают такой понтонный мост, и по этому мосту можно добраться. Зимой по льду. А между этими самыми сезонами никак. То есть не то чтобы совсем никак. Это человеку нужно ехать в Ачинск, потом из Ачинска уже уехать вот в этот самый Большой Улуй. Это занимает у него день, путешествие только в одну сторону. Но это нужно очень сильно нуждаться во врачебной помощи, с одной стороны, чтобы сделать вот весь этот крюк и приехать в Большой Луи. А с другой стороны, нужно быть чрезвычайно здоровым человеком, чтобы сутки колесить в одну сторону к врачу и сутки в другую сторону обратно. В общем, на работе был полный штиль. Официально я должен был начинать работать, по-моему, в 8 часов. Но зачем я буду идти на работу в 8 часов, если меня там никто не ждет? На работу я проходил где-нибудь 9, там, не знаю, с чем-нибудь. И меня тоже никто не ждал. А еще в числе достопримечательностей Большого Луя значились два таких уродца. И хотя они были совершенно друг на друга не похожи, они носили одно и то же имя – Владимир Ильич Ленин. Один из них был таким желтым памятником, точнее, бюстом. Он прятался в зарослях зелени возле исполкома, какого-то там такого правительственного учреждения местного значения. И его лысая желтая голова была расположена на уровне человеческого роста. И вот какой-нибудь незадачливый посетитель, если он вдруг забредал в эти заросли из зелени, он шарахался в страхе в сторону от вождя мирового пролетариата, потому что вид у него был действительно такой нерасполагающий. А его молочный брат, даже, скажем прямо, близнец, совершенно на него не похожий, у близнецов такое бывает, он был нарисован на стене клуба в центре Большого Луя. Клуб был такой одноэтажный, но это вот стена, на которой он был нарисован, она была достаточно длинная. И художник, который изображал, видимо, совершенно справедливо посчитал, что недостойно оставлять на стене пространство, свободное от Владимира Ильича. Он ему нарисовал такую шлагбаумную такую руку на всю стену. И этой рукой он указывал прямо в направлении больницы. И вот когда мы с моим приятелем там прогуливались в центре, уже было поздно, время возвращаться домой, мы, проходя мимо этого клуба, спрашивали у вождя: «Ну что, Владимир Ильич, домой?» И он нам совершенно четко рукой показывал направление. И вот так, совершенно таким ленинским путем, мы возвращались к себе домой по вечерам. Основным занятием населения Большого Луя, насколько я его помню, было питье. Всего, чего попадется. Это как бы считалось нормальное занятие, ну, действительно. Ну, вот там на площади, это центральной, в центре этого Луя, лежит человек. И лежит, и это в порядке вещей. Ну, гуляет человек, ну, веселится он таким образом. Ну, не без того, конечно, чтобы через несколько часов такого безудержного веселья из ворот милиции, которая находится здесь же, на этой же площади, выехала машина, остановилась возле этого вот весельчака и, значит, загрузила его туда, чтобы веселье продолжалось уже в помещении. Ровно за год до того, как я приехал в Большую Луй, туда приехал другой доктор, окончивший Красноярский государственный медицинский институт. А доктор был как раз терапевтом. И говорили, что в начале, первое время, он каждую неделю ездил домой, в Красноярск, к папе с мамой. Потом он стал ездить немножко реже. А потом, вот когда приехал я, он должен был уйти в отпуск. Ему отпуск полагался после года работы. Но в этот отпуск он никак не мог отбыть, потому что он просто не мог дойти до транспортного средства, которое бы его в этот отпуск вывезло. Потому что ведь в отпуск его провожали, а это происходило ежедневно. Вот так он и отбывал первую неделю отпуска практически на рабочем месте, так сказать, не отходя от кассы. Потом уже приехали его родители из Красноярска на машине, взяли за руки, за ноги молодого специалиста, загрузили его в машину и вывезли на заслуженный отдых. А Михаил Булгаков, конечно, достоин всяческого уважения. Помните, у него там в этом цикле рассказов есть такой рассказ «Морфий» о том, как молодой врач приезжает на работу в деревню, и там очень оперативно становится наркоманом. Знал, знал, старина, о чем пишет. Не понаслышке знал, изнутри. Есть такое профессиональное заболевание молодых специалистов. То есть вот это вот питье косило всех. Несмотря на то, что я был дерматовенерологом, мне нужно было один или два раза в месяц дежурить по всей больнице сутки, выходные. Ну и в случае, если требовалась какая-то помощь специалиста, скажем, хирурга, то я должен был вызвать его из дома. Я же не могу оперировать. А он как раз может. Ну и вот, скажем, поступает такой случай, вот человек, я смотрю и думаю, что тут нужно вмешательство хирурга, отправляю машину за хирургом, чтобы они его привезли из дома. Посыльный возвращается через некоторое время один и говорит, что вот, не помню, как там его звали, там, Василий Петрович, скажем, он как раз приехать не может. А почему он не может? Да вот они, знаете, в сенях прямо на полу, одетые в пальто, так и спят, а в доме не топлено. Но это как раз большая удача, что он не может приехать. Было бы значительно хуже, если бы он все-таки как-то смог приехать и вот в таком примерно состоянии оперировал. Значит, либо вызывался другой хирург, либо пациент отправлялся в Ачинск. Город большой, хирургов много, может быть, найдется трезвый. На этой почве нашего главного врача, который сам был относительно непьющий, посетила гениальная совершенно идея. Идея была такая. Вот мы тут отправляем людей в ЛТП, да, это называлось лечебно-трудовой профилакторией. Что такое это лечебная трудовая профилактория? Это когда вот человеку ставится диагноз алкоголизм, и как-то плюс еще у него еще какие-то есть там мелкие погрешности перед милицией, которые никак не тянут на срок, но вот он как-то мешает. На него оформляется дело, и он отправляется там на год, на два, по-моему, даже по приговору суда, да, конечно, приговор суда, это как бы лишение свободы некоторым образом, в лечебно-трудовой профилактории, там он, ну, как бы такая, наверное, зона, я там, слава богу, никогда не был, так я себе представляю. Ну, собственно, что, бесплатная рабочая сила, что, собственно, и требуется стране. А идея главного врача была такая, а что же это мы будем делиться со страной бесплатной трудовой силой? Давай мы здесь у себя в больнице организуем такую бригаду из этих алкашей, выделим им палату, две палаты, и они будут у нас работать. Мало ли тут работы есть в больнице. Можно пойти еще дальше и арендовать эту бригаду выздоравливающих разным колхозам, предприятиям на день, на два, на три, на неделю, получая за них что-то там в форме какого-то расчета. И под это дело меня сделали наркологом. Я прошел двухнедельные курсы в Красноярске в наркологическом диспансере и стал наркологом. Мне дали даже еще два кабинета в поликлинике. Но как-то мне была такая лень всем этим заниматься, что при мне это дело не сдвинулось. Я слышал, что после того, как я уехал, кто-то там этим занялся, и так и это все организовалось. Так вот, основное занятие там было питье. И этим занимались все, насколько я знаю. Я тоже попытался честно влиться в не очень стройные ряды, даже слегка покачивающиеся такие ряды тружеников. И тут я вот в этом деле потерпел полный провал. Выяснилось, что певец из меня скверный. Врожденный порок. Нет, я могу пить. Но сказать, чтобы я от этого процесса получал какое-то удовольствие, никак не могу. И друганы эти мои, коллеги эти, доктора, они заходили ко мне с такие плотно, какое-то было слово такое, не то закупоренное, не то утрамбованное, не помню точно слово, означало оно, что вот с большим количеством питья. Заходили ко мне и распевали, ну, видимо, каким-то образом они поняли, что я не тот человек. Я опять остался один. Тем временем наступила зима, выпал снег. Я заткнул свои окна тряпками, заткнул там все эти щели. Начал носить из котельной, которая была там неподалеку, уголь, чтобы топить печку, которая была у меня в комнате. Но я слышал, что этот уголь выделяет угарный газ, и от этого газа люди умирают во сне, если там что-то там не закрыли, не открыли, что-то там не так пошло. И первый раз, когда я затапливал эту печку, я как-то очень боялся вот этого всего. И решил, ну хорошо, спать холодно, надо затопить. Вот есть уголь, есть дрова. Затопил эту печку и решил, что я не буду спать, вот хотя бы какое-то время. Потому что, ну зачем мне это все нужно? Такой бесславный конец молодого специалиста, задохнувшись этим угарным газом. Ну и вот сидел я возле этой печки несколько часов ночных. Потом все-таки меня смотрел, заснул. Утром смотрю, проснулся. Ладно, значит, печку таки топить можно. А вообще моя комната была довольно большая. Нет, сначала лучше про дом. Этот дом до чего-то там, не знаю, революции, войны, до чего-то там принадлежал одному земскому врачу. Когда там были эти земские врачи? Вот как раз в те времена, про которые писал Булгаков. Так вот, это был большой деревянный дом, сделанный из таких громадных бревен. Партия правительства разделила этот дом на 6 квартир. И к моему приезду там жило 5 семей, имеющих какое-то отношение к больнице. А в 6-ю квартиру поселили меня. Эта квартира представляла собой такую большую комнату. А когда я эту комнату как-то более-менее оборудовал, то она представляла собой следующее учреждение для проживания молодого специалиста. Дверь. Возле двери висит рукомойник. Это такой вот как бы сосуд. Он не подсоединен ни к каким трубам. Канализации там у него тоже нет. Сверху крышка, а внизу у него есть такой штырь. Если этот штырь поддать рукой снизу вверх, открывается такая дырочка, и оттуда вытекает струйка воды. Вот это было такое приспособление для мытья. Но он по определению рукомойник. Через месяц проживания в этих условиях я приобрел некую ловкость, гибкость и изворотливость, и у меня получалось мыть под вот этим вот приспособлением все тело. А вода стекает от него, там ведро стоит такое внизу, и вот туда вода стекает вода. А когда ведро набирается, берешь его за ручку и несешь в большой улуй, там куда-то его выливаешь. Была там плита, я уже не помню, то ли она была электрическая, то ли газовая. Наверное, электрическая все-таки. Откуда там газ? Было некое такое подобие шкафчика, на котором эта вот плита стояла. А в шкафчике была, соответственно, посуда, был шкаф для одежды, печка и такой вот, даже не то чтобы кровать, а вот эта панцирная сетка, она была поставлена на такие деревянные большие толстые бруски, и это вот была кровать. Было два окна больших, и вот поначалу я помню, что вот я когда заделывал эти окна тряпками, в преддверии зимы, точнее уже в начале зимы, чтобы из них не дуло, и чтобы тепло от вот этих вот углей не выходило наружу, то я помню, из меня вдруг время от времени вырывался какой-то такой вой, даже не вой, а какой-то такой скулёж откуда-то изнутри организма. Это все из меня выливалось. Я лично эти звуки слышал, смотря при этом в окно, которое уже начало по краям замерзать, покрываться таким вот льдом. Любопытно об этом все-таки вспоминать, вот здесь вот, сидя в Израиле. А в центре комнаты я приделал такой крюк к потолку, повесил на него большой мешок, такой специально сшил мешок, набил его опилками, повесил его там и мутузил его руками, ногами, головой, чем придется. Провоцируя соседей на такие вопросы, а что ты там делаешь у себя дома? Вообще взаимоотношения между людьми были удивительными какими-то. Я давно понял, что чем труднее условия жизни, тем люди проще, лучше и сплоченнее. Скажем, я там совершенно неожиданно заболел детской болезнью краснухой. Пришел в больницу утром, пошел к нашему инфекционисту, к женщине, показал, смотри, говорю, видишь, вот краснуха, болею, говорю. Ну, все, она говорит, что ты будешь делать на работе? Иди домой, лежи. Пошел домой лежать. Через полчаса после этого ко мне в дом приходит это вот инфекционист, приходит терапевт, приходит детский врач, и кто-то еще там приходит. Вот с тем, чтобы меня проведать и спросить, не нужно ли мне чего, и как вообще, я же все-таки один. Еще через какое-то время приходит мой сосед, который живет за стенкой. Вот за той стенкой, возле которой у меня стоит кровать, так с другой стороны этой стенки стоит его кровать. И говорит, я слышал, ты заболел. Он слышал, что я заболел. Как он мог слышать, что он вообще работал в школе? Так он говорит, смотри, если что надо, ты в стенку-то стукни, я же здесь рядом, я тебя услышу. Еще такая забота, так трогательно. Ну вот общими усилиями вылечили. А когда я уже как-то вжился в эту жизнь, и эта жизнь приобрела какой-то определенный ритм, пускай непривычный, но все-таки ритм, и появился уже какой-то распорядок дня хотя бы примерный, то все это выглядело примерно так. Я вставал, не могу сказать, что я вставал поздно, ну, часов в 7, скажем, завтракал. На завтрак я готовил себе яичницу с колбасой и хлеб. Вот это был мой завтрак. Причем я там сделал для себя достаточно много открытий вот в этой деревенской жизни. Одно из них было такое. Если один и тот же человек ежедневно, каждое утро ест одну и ту же пищу из одной и той же сковородки, зачем ее мыть? Она же все равно прокаливается там как бы в процессе приготовления этой пищи. Гениально. А потом я отправлялся на пробежку. Хотя я точно не помню. Может быть, сначала я отправлялся на пробежку, потом ел эту пищу. Не помню последовательность, но пробежка была. Если ее не было утром, то тогда я бегал вечером. И вот эти пробежки, это было что-то роскошное совершенно. То есть вот сейчас уже, нет, даже не сейчас, а просто когда уже все это закончилось, слава богу, прошло уже много лет. И я оттуда уехал. И я вспоминал этот большой улой, как вот какую-то такую большую-большую и очень такую полноценную такую остановку вот в жизни. Эту остановку, которая меня как бы развила, не знаю, укрепила и заполнила во мне какие-то пустующие места. Вот это вот очень часто бывает. Ты попадаешь в какую-то ситуацию, начинаешь там выть, стенать, бросаться на стены, не знаю, что там делать, а потом проходит время и выясняется, что это было, может быть, самое лучшее время в твоей жизни. Не могу, конечно, сказать, что большой улуй был самое лучшее время моей жизни, но все-таки это время имеет какое-то очень существенное значение для этой самой жизни. Так вот, о этих пробежках. Просторы там необъятные, беги не хочу. В нескольких десятках метров от моего дома река Чулым, красивые места. И я там как-то пытался разработать, даже что-то у меня, я думаю, получилось, такую вот медитативную технику бега. Вот бежишь, да, и попадаешь под какой-то ритм этого бега, и все, и как бы вот улетаешь. Улетаешь, 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 и совершенно другое восприятие того, что происходит вокруг. Бегал там по полям, вдоль речки, спускался к этой речке, купался в ней, продолжал бегать. Один раз залез в такое место возле речки, какое-то скопище такое комаров. Зайти в речку они мне дали, а вот когда я раздетый уже из этой речки вышел, вот тут они ко мне и прилетели. Я, не одеваясь, выскочил на дорогу, и выяснилось, что по открытой местности я бегаю быстрее, чем они летают. И еще вот такие моменты, связанные с пробежкой, это зима, темно, вечер. Темнеет там рано в Сибири, часов 4-5 уже темно. И вот выбегаешь куда-то далеко за деревню, там вот эта дорога такая более-менее накатанная, по которой бежишь. И ничего, никого вообще. Останавливаешься, и тишина такая, что если дыхание чуть приглушить, то слышен такой звон. Звон тишины. Вокруг совершенно нетронутый снег, свет звезд и луны, который вполне достаточно для освещения этой дороги, этого снега, этой тишины. Это роскошно. Часам к 9, к 9:30 я приходил на работу. Все, в регистратуре уже знали. Если кто-то приходил раньше, то они говорили, доктор придет 9:30. Раньше 9:30 его не тревожить. И спасибо им, они меня не тревожили. Они меня не тревожили и после 9:30. Один. Но в самые тяжелые дни. Два человека на прием. Я приносил с собой портфель книг. Кстати, там был очень неплохой магазин. Для тех времен очень-очень неплохой книжный магазин в этом Большом Луе. Тем более мы как-то уже более-менее познакомились с продавцами. И вот книги там были. Было что там купить, было что почитать. Вот этим я пользовался. И также постепенно, неторопливо, так вот досрочно наступало время обеда, который тоже растягивался часа на полтора минимум. И первое время меня пристроили, там была кухня при больнице, так там была такая должность, кто-то должен был, когда уже вся пища готова, должен был кто-то отпробовать вот эту вот пищу и расписаться в соответствующем журнале, что пища, мол, пригодна. Отпробовать это значило съесть большую порцию обеда, такого настоящего деревенского такого обеда. Потом эта лавочка почему-то прикрылась, и я стал ходить обедать в деревенскую столовую. Это было то же самое, только за это нужно было платить. Но немного. И вот такой обход: столовая, книжный магазин, возвращаюсь обратно в больницу, сажусь в одном из своих трех кабинетов смежных. И когда я чувствую, что все, я уже вот сейчас просто упаду на пол с этого стула и буду спать уже дальше на полу. Тогда я говорю медсестре: «Галя, если я буду очень тебе нужен, вот стенка, стукни». Вообще такое совершенно замечательное средство коммуникации, эти деревенские стенки. Вот стукни в стенку, и все. Зачем тебе эти телефоны, солярные, те самые мейлы и прочее? Стенка перед тобой, стукни. Там, с другой стороны, тебя обязательно услышат. Каждую неделю я ездил домой, если у меня не было дежурства. Это, значит, где-то 3 выходных в месяц я ездил в Красноярск. Дорога была очень утомительная. И туда, и обратно. Особенно обратно, потому что нужно было полночи ехать на поезде, потом полночи проводить на вокзале, а потом первым автобусом утренним в 7 часов из Ачинска ехать в этот вот Большой Улуй. И таким образом прошел год. А через год меня все-таки удалось оттуда условно-досрочно освободить и перевести на работу в Красноярский кожно-венерологический диспансер, о котором, собственно, уже рассказывал. Есть такой подкаст, который так и называется «Кожевендиспансер». И вот это вот каждый раз сталкиваешься с этим обстоятельством и заново удивляешься. То есть ты никогда ничего не знаешь, что с тобой происходит на самом деле. И как вот это вот то, что с тобой сейчас происходит, отразится на твоей дальнейшей жизни. Как это все связано? Я просто поймал себя сейчас на мысли, что вот эта моя больше улуйская эпопея 30-летней давности ведь получила развитие. Сейчас я живу тоже в деревне. Правда, это израильская деревня. Еще точнее, это не совсем, чтобы деревня в ее, так сказать, большоулуйском понимании, но все-таки не город. И вот сейчас я страшно доволен тем, что живу именно вот здесь. На этом я, пожалуй, закончу свои записки молодого советского врача. Во всяком случае, их большоулуйскую часть. Хотя нет, ни в коем случае. Их никак нельзя закончить без того, чтобы рассказать про смотр художественной самодеятельности Большого Улуя, в котором принимали участие все коллективы Большоулуйского района. И наша больница, конечно же, в едином порыве тоже приняла в нем участие. У нас был хор, наш главный врач играл на баяне, а мы все пели. Не все, ну, нас много было, но не все. Мы пели. И еще там были какие-то номера. Но, опять же, это же все не на сухую глотку. Один из номеров представлял наш зубной техник. он был такой маленький, такой плотный, коренастый человек. Его номер назывался «Борьба нанайских мальчиков». Он одевал какой-то такой специальный костюм, и я не знаю, как он это делал. Наверное, он на четвереньке становился как-то там. Но получалось так, что вот как бы такие два нанайские мальчика, они борются там, подпрыгивают, что-то пытаются друг друга свалить. Никак у них это не получалось вначале. Но потом, видимо, выпитый допинг стал брать свое. Оба этих нанайских мальчика как-то неожиданно так завалились на бок. Упали на сцену, издали какой-то совершенно нанайский такой боевой клич и начали медленно отползать вот так же вот на боку, туда, за кулисы. Номер был незабываемый. Это было, видимо, первое место в смотре художественной самодеятельности. После этого, значит, нашего выступления, выступления хора, естественно, было угощение с последним аккордом. Были откупорены первые бутылки. На следующий день очевидно, что никто не работал. Да никто, собственно, и не ожидал, что на следующий день после выступления кто-то пойдет на работу. Ни медработники, ни пациенты. И в обстановке такого небывалого подъема прошел этот год моей больше узкой жизни. Очень любопытный был период во многих отношениях. Спасибо вам за внимание. Всего самого хорошего.